Глава 15. Туда и обратно. Часть 2. Проснувшись, Сергей обнаружил, что за окном темно, по жестяному отливу по-прежнему барабанит дождь, а на часах половина пятого утра. Правильнее сказать, половина пятого ночи, потому что ночь — это когда темно. Евы рядом не было, наверное, тихонько, чтобы не разбудить, ушла спать к себе. Странно. Нет, понятно. Тут психология. Ева переживает. Она взвешивает «за» и «против», и, наверное, размышляет, не был ли ее страстный порыв предательством по отношению к Максу. Странные существа эти женщины. Разве Макс не предал Еву сам, когда ушел в гомеостат и не позвал ее с собой? Собачонка она, что ли, чтобы хранить верность хозяину? Но эти мысли быстро ушли. Сергей разнежился. Честно признаться, ни со Светкой, ни с Катькой никогда ему не было так хорошо. Ураган, а не женщина. И притом не просто пантера, и не просто акробатка. Кто сказал, что ласковый ураган — это оксюморон? Вы, тьфу на вас, ничего вы не понимаете. Спать не хотелось совершенно, хотелось найти Еву и продолжить. Остановилось соображение. Желала бы она продолжения, не ушла бы. Повалявшись еще немного, Сергей решительно потянулся всем телом и встал, весело насвистывая, принял душ, натянул джинсы и рубашку, нашел в видеоколлекции «Догму» и «Житие Брайна». Выбрал «Житие». Воткнул диск в плеер, уселся в кресло. Еще бы пиво выпить. Наверняка оно имелось в изобилии и ассортименте в одном из холодильников столовки, но тащиться туда было лень. Впрочем, хорошая комедия абсурда на экране расслабляет подчас не хуже пива. А расслабиться было надо. За двое суток произошло слишком многое, и не поймешь, на пользу, во вред или просто бестолку. Послушать Родиона — так однозначно во вред. Послушать Еву — так не все еще потеряно. А сам еще не решил. Честный и недалекий бедолага Брайан на экране — вот кого Сергей напоминал сам себе. Сунуться в игру, не зная всех ее правил — верх глупости. А ведь находятся такие дураки. Причем количестве громадном. Те, кто идет на войну, не зная, зачем она. Те, кто идет за политиками, держа в сердце их сусальный образ и воображая, будто среди них есть хотя бы один, кто служит народу, а не наоборот. Те, кто женится по страстной любви вопреки рассудку. Легионы и легионы недалеких бедолаг. Прав киношный граф Калиостро. Человек хочет быть обманутым. А ведь похоже, что большинство людей только так и может наполнить свою жизнь хоть каким-нибудь содержанием. Не думая о предстоящей им роли орудия в чьих-то руках, а то и просто разменной монеты. Но если они остаются в живых и пытаются что-то понять, то перед ними с неизбежностью возникает конкретный вопрос. Что теперь делать? Получить взбучку от рвотного, как фильмы Тинто Брасса, Аркадия Михайловича, и продолжать работать у него проводником? Уйти ко всем чертям из фирмы и попытаться забыть о множественности обитаемых миров? Задачка. Родион ведь тоже прав. Уйдешь, на старости лет сильно пожалеешь о том, что однажды лишь сунул кончик носа в неизведанные бездны и отскочил в испуге. А не отскочишь? Может, и не доживешь до старости. Выбирай. Впрочем, эти мысли болтались пока где-то на заднем плане. Сергей просто смотрел кино. На уморительной сцене с Пилатом в дверь осторожно поскреблись. Не постучали, не вошли в незапертую комнату, а просто поскреблись. Коготками. Сергей не стал спрашивать, кто там. Он молча подошел к двери и отворил ее. «Ева». Он вопросительно молчал, догадываясь, что она не стала бы скрестись без причины. Полагая его менее догадливым, Ева приложила к губам палец. Показала глазами, пошли, мол. Спустились в кладовку. Меж стеллажей с покоящимся на них снаряжением нервно прогуливалась Алена. «Долго вы?» — проговорила она. «Извини». Ева тихонько засмеялась. Пришлось немного помудрить с системой видеонаблюдения. Родион посмотрел вечером интересное эротическое кино, а сейчас спит, я надеюсь. Утром включит, а там кадры годичной давности. Скука да порядок. Пока разберется, пройдет какое-то время. А нам многого и не надо. У тебя как дела? Одна внешняя камера не действует. Инструмент есть, но я не знаю. И то хлеб. Давайте-ка прибарахлимся. Сережа, подбери себе ботинки по ноге. Тапочки тебе не идут. Ну что стоишь, как поленом ушибленный? А, понятно.
Родион видел?
Тихо спросил Сергей. А ты и не знал, что в комнатах стоят скрытые камеры? Ну вот теперь знаешь. Алена перестала осматривать стеллажи и начала с интересом прислушиваться. Сергей шагнул вперед.
«Значит, это был тактический прием? Все средства хороши, да? И ты думаешь, Родион поверит, что ты забыла о своем Максе?»
«Поверить, может, и не поверит», — рассудительно ответила Ева. «Но на какое-то время расслабится. Уж во всяком случае, до позднего утра. Я его знаю. Сережа, ты не должен злиться. Ты очень хороший, если бы не Макс. Ты понимаешь? Я перед ним в долгу, я должна его спасти. Вот такая я сука. На что угодно пойду ради него. Хочешь ударить меня, ударь. Сережа, только помоги». Не было сил злиться на нее. И вообще не было сил. Всюду обман. Каждая сволочь только и мечтает найти подходящего лопоухого дурака и поманипулировать им. Влюбленные женщины — не исключение. «Помоги мне, Сережа!» Раздраженно дернув плечом, Сергей стряхнул руку Евы. «Ну, хочешь, я на колени встану? Вдвоем с Аленой у нас в Сургане нет шансов. Втроем они уже есть. Тебе и делать-то почти ничего не надо будет, только открыть проход, если что. Урина-проводник и стриптиз-проводник — это не команда. Из тебя мы никуда не годимся, не сможем рисковать». Сергей молчал, тупо уставившись в одну точку.
«Сережа, мы идем куда-нибудь или не идем?» — нетерпеливо спросила Алена.
Ева сделала ей знак молчать. «Сережа, ну что у нас с тобой могло бы получиться, а? Ты подумай. Мы такие разные, потом я старше тебя. Это был эпизод, просто кусочек жизни. Скажу честно, мне будет приятно о нем вспоминать. Подумай о Тигране, о Грише, они ждут. Подумай о Федоре. Ты не знал его, но ведь он погиб ради Макса. Значит, есть смысл во всем этом? Ну, прости». «Нет, я все-таки дурак», — думал Сергей во время пробежки в потьмах под ливнем. «Дурак!» — ругал он себя, промокнув до костей во враге с ручьем, превратившимся в бурный поток. «Дурак!» — говорил он себе, ползя в грязи. И уж совсем ни во что не ставил себя, напрягая все силы, чтобы перекусить огромными кусачками стальные прутья в русле ручья под забором. Стонал, шепотом матерился и перекусил. И тогда завыла сирена. Поезда в пределах Сургана ходили по расписанию, и притом именно ходили, а не тащились, будто увечные. В окне вагона так и мелькали холмы, аккуратные рощицы, чистенькие деревни и хорошо обработанные поля, иногда небольшие, а порой и до горизонта. Макс почему-то был уверен, что на доброй половине этих полей зреет рапс. Попадались и городки, издали заметные по дыму из фабричных труб. Остановки случались редко и были непродолжительны. Несомненно, сурганские паровозы, тянущие пассажирские поезда, были снабжены конденсаторами пара. Нехти какое усовершенствование. Анельские паровозы в большинстве своем были такими же, но у здешних локомотивов конденсаторы, похоже, не текли, и паровоз запросто мог пробежать свою дистанцию пути без частых промежуточных заправок водой. Вообще всюду был виден порядок и радовал глаз. Что-то полузабытое из детства. Макс напрягся, готовясь выжать максимум из ожидаемого проблеска памяти. И не дождался проблеска. Досадно, но закономерно. В таких случаях напрягаться вредно. Вспомнить — это ведь не выжать над головой штангу. Это совсем другое. Он стеснялся своих обносков и исходившего от них запаха масла. Другие пассажиры, тоже одетые, мягко говоря, не роскошно, но зато более опрятно, поглядывали на него с брезгливой неприязнью. Кондуктор потребовал предъявить не только билет, но и документ о регистрации. Узрев направление, козырнул и отстал. На Макса продолжали коситься с неодобрением, но никто не сказал худого слова. По-видимому, население Сургана отличалось не только трудолюбием и аккуратностью, но и законопослушанием. Сидячее место в вагоне третьего класса оказалось достаточно удобным, чтобы вздремнуть без риска отсидеть себе мягкое место до полной нечувствительности. Хотелось есть и спать, больше ничего. На остановке Макс купил в ларьке сдобную булку с бутылкой лимонада и, употребив эту снедь по назначению, крепко уснул. Поезд прибыл в Тангол ночью. Луна казалась замухрышкой в свете ярких фонарей, звезд не было видно совсем. Пыхтели локомотивы, с гадючим шипением извергался пар. Железнодорожный узел казался огромным, как город. А сам город был поистине громаден. Часть его Макс разглядел при свете мутноватой зари в окошко пригородного поезда. В билетной кассе он сказал «Цург», протянул деньги и получил билет. Разобраться, какой именно поезд идет на Цург и когда он отправляется, оказалось сложнее, однако начало изучению нового языка было положено. Макс запомнил уже с полсотни слов и не сомневался, что спустя несколько дней бегло заговорит по-сургански. Бесконечно плыли за окном унылые серые кварталы. Иные здания выглядели помпезно и даже величественно, но все равно смахивали на угрюмые бастионы. Зелени на улицах не было. Один раз показался и сгинул позади крошечный парк с полусотней золотушных деревцов, неизвестно зачем, пытающихся продлить свое жалкое существование. А потом пошли промышленные районы, заборы, однотипные крыши цехов, кирпичные трубы, колоссальные домны лезли в небо, коптя по прихоти ветра то рабочие окраины, то фешенебельный деловой центр столицы. Уже тех домен и мартенов, что Макс успел увидеть в Сургане, с лихвой хватило бы, чтобы обеспечивать всю страну паровозами, рельсами, станками и швейными машинками. А сколько всего он еще не увидел? Это что же получается? Сурган — мастерская этого мира? Волей-неволей Макс приходил именно к такому выводу. Но что же тогда Кландал? Почему кландальцев в центруме не шибко любят, но уважают и побаиваются? Неужели Кландал еще более развит? А если так, то куда же уходит вся эта прорва металла? К большой войне здесь готовится, что ли? Похоже. Очень похоже. И в Габахе ведь сам воздух был пропитан дымом милитаризма. Подозрение превратилось в уверенность, когда мимо величаво проплыл тяжелый состав, влекомый двумя паровозами —